В Москве 7 утра, в Ереване 8, в Варшаве 6 часов. У микрофона Станислав Соколов. Здравствуйте в этом выпуске. Крю Драгон отстыковался от МКС и направился к земле. 10-дневный карантин ввели власти Швейцарии для прибывающих из России. В Абхазии сразу после открытия границы приехали тысячи российских туристов. Теперь подробности. Крю Драгон отстыковался от МКС и направился к земле. Посадка ожидается через 19 часов. Столько же времени корабль производства SpaceX добирался до Международной космической станции. На борту находятся астронавты Боб Бенкин и Даг Херли. Нынешняя посадка станет первым приводнением американского пилотируемого корабля с 1975 года. Крю Драгон впервые отправился в пилотируемый полет в конце мая. Он провел в составе МКС 2 месяца, в течение которых Бенкин и Херли принимали участие в работе 63-го экипажа станции. 10-дневный карантин ввели власти Швейцарии для прибывающих из России. Цитата: «Россия входит в группу стран с высоким риском, поэтому прохождение 10-дневного карантина по месту жительства обязательно. Пока Швейцарию смогут посещать только граждане, имеющие вид на жительство. Въезд для туристов из России пока закрыт», подчеркнули в посольстве европейской страны. Ранее в российском оперштабе заявили, что авиасообщение со Швейцарией возобновится с 15 августа. Сначала будет только один рейс в неделю. В Бразилии количество выявленных случаев коронавируса превысило 2,7 миллиона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бразильский Минздрав. По данным ведомства, за сутки в стране зафиксировали 45 392 больных COVID-19. Умерли 1088 пациентов. За все время пандемии в Бразилии было зарегистрировано 2 707 877 случаев коронавируса и 93 563 летальных исхода. Представитель Великобритании обсудит в США соглашение о свободной торговле. Министр по международной торговле Ли Страсс отправился в Вашингтон на следующей неделе. Это будет третий этап переговоров, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники. Как напоминает РИА Новости, после выхода из ЕС Лондону потребуется заключить отдельные торговые соглашения с другими странами. В России за сутки потушили 41 лесной пожар. Общая площадь превысила 9,5 тысяч гектаров, сообщает авиалесоохрана. Ранее в Рослесхозе дали прогноз по ситуации с природными пожарами в августе. Цитата: «Вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности в лесах будет наблюдаться на территории 6 федеральных округов», говорится в сообщении. Речь идет в том числе о Карелии, Псковской, Смоленской, Белгородской и Курской областях. В Абхазию сразу после открытия границы приехали тысячи российских туристов. Переход интенсивный, сообщил РИА Новости начальник погранотряда, замглавы службы государственной безопасности республики Рустам Латипов. Накануне Москва и Сухум сняли ограничения на въезд граждан обеих стран. Президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил российское руководство за открытие границы. На этом у меня все. Следующий выпуск новостей через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Приветствую.
С 1 августа в России возобновляются международные авиаперевозки. Безопасными признаны Лондон, Анкара, Стамбул и Танзания. С 10 августа россиянам станут доступны Анталия, Бодрум и Даламан. Регулярные рейсы запланированы как у российских авиакомпаний, так и у зарубежных. За исключением Танзании. Туда пока хоть и дано разрешение, полеты не запланированы ни у одной авиакомпании.
Представители туристического бизнеса не заметили особого всплеска спроса на поездки в Великобританию и Танзанию, но фиксируют интерес к Турции, хотя этот интерес не сильно сказывается на планах россиян отдохнуть внутри России. Причин тому несколько. С одной стороны, мы уже привыкли планировать сильно заранее, и, в общем, у людей уже есть определенные планы, где отдохнуть внутри России, и вот такое вот открытие границ, в общем, далеко не многих привлекает. А с другой стороны, есть некие опасения лететь в ту же Турцию на первых чартерах, например, по той простой причине, что сначала хочется дождаться первых отзывов туристов, которые первыми прилетят оттуда уже с отдыха. Это, во-первых. А во-вторых, очень сильное опасение, а вдруг вторая волна? И оказаться закрытым где-то на турецком побережье мало кому интересно.
Ты знаешь, это история как с МММ. Если кто-то первым вошел, да, и успел выйти, тот молодец.
Тот, а кто-то рискует, с деньгами, да.
Да, кто-то рискует потерять все. С нами на прямой связи вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева. Ольга Анатольевна, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Ольга Анатольевна, ну вот вы как представитель отрасли, поделитесь информацией, куда больше все-таки стремятся россияне, или в этом году все-таки туристический сезон оказался полностью сорванным?
Ну, в этом году, безусловно, туристический сезон сорван. Можно только надеяться, что не полностью, но, опять же, это будет зависеть от того, сколько стран откроется, как. А то, что направления, они популярны, как и всегда, в это время года, конечно же, в основном к морю, это понятно. Другое дело, что эксперты, команды выезжали в Турцию, все отсматривали. По сути, конечно, оно бы не открылось, это направление, если бы кто-то счел, что это небезопасно. Но здесь все равно каждый турист решает, конечно же, сам для себя. В этом году, безусловно, у туристов есть опасения и касательно своего здоровья, и финансов, и так далее. Это был, безусловно, необычный. Но еще раз говорю, у каждого свои какие-то соображения, каждый сам принимает решение, лететь или не лететь, отдыхать или не отдыхать.
Ольга Анатольевна, а вот что касается требований безопасности по ковид, антиэпидемиологических, уже известны требования со стороны принимающих стран. Какие они выдвигают условия для того, чтобы турист, прибыв, условно говоря, в Лондон или в тот же Стамбул, не оказался на карантине?
Ну, в большей степени, конечно, мы смотрели на Турцию, потому что открывается не только Стамбул. У нас полетят сейчас чартеры и в наши традиционные курорты турецкие, которые привычны нашим туристам. Там будет контроль по температуре. И если у нас это, значит, чуть более низкая температура, это 36, ну, 9, то есть к 37, вот, то у них немножко выше параметр. Но другое дело, что, понимаете, как это будет развиваться, вам не скажет сейчас никто. Это будет, конечно, зависеть вообще от общей ситуации. Но август, я думаю, что он будет более благополучен в любом случае. Ну, так вот видится. Хотя я некомпетентна говорить о том, как будет развиваться ситуация с ковидом. Как будет развиваться ситуация с туризмом, в августе, скорее всего, чартеры все-таки полетят на турецкие берега. Откроются ли Греция, откроются ли другие страны Средиземноморья, но это тоже мы будем смотреть. Хотя, конечно, традиционно, предположим, та же Греция, Италия, Испания, это тоже направление очень популярное. Я думаю, что страны для российского туриста, они биться будут с экономической точки зрения. Вот с точки зрения безопасности, конечно, здесь нужно доверять и нашему Роспотребнадзору, и все-таки прислушиваться к его мнению.
Ольга Анатольевна, по сравнению с августом прошлого года, можно отметить, что туры, путевки стали дороже или дешевле? Вот Турция какой путь избрала? Заработать то, что было упущено в первые два месяца, или наоборот предоставить хороший ценник, чтобы как можно больше туристов заманить?
Нет, вы знаете, ситуация где-то, наверное, срединная такая. В принципе, цены практически остались на том же уровне. Это касается многих курортов, не только турецких, да, но и тех, которые возможны для наших туристов, наших внутренних. Потому что, с одной стороны, безусловно, туротрасль в целом терпит большие убытки, с одной стороны. А с другой стороны, конечно же, туристы нужны всем. И поэтому здесь вот ситуация такова, что она, в принципе, как бы вот на всех тех же позициях прошлого года примерно ценовая.
Внутрироссийский туризм, вот открытие границ, пусть и частично, частичная. Насколько я понимаю, еще и с Абхазией с 1 числа открывается граница. На внутреннем туризме, на ценнике это как-то скажется? Уже немножечко хотя бы собьют цены? Потому что в этом году что-то, какие-то просто колоссальные цифры звучат для отдыха.
Ну, в этом году тоже были очень разные цифры. Я не скажу, что они прям абсолютно колоссальные. Другое дело, что у нас емкость принимающего рынка, то, что касается именно отдыха у моря, она не такая огромная, да, и особенно средств размещения повышенной комфортности. Конечно же, у нас востребованность значительно большая, чем существует. Но сезонность маленькая, поэтому инвестиций туда не так много идет. Вот, с этим все связано. Но если говорить в целом, да, то, конечно, цена на объемкость. Если переполнены уже все отели и продаются какие-то последние места, то да, наверное, имело место быть повышение цен. Но я бы не могла сказать, что это массово. Массово не хватает у нас места.
Ольга Анатольевна, по вашей оценке, вот эта программа с кэшбэком, да, за внутренний туризм в августе, она как-то повысит привлекательность тех регионов, которые, в общем-то, в эту программу и входят? Как я понимаю, самые топовые и привлекательные в нее не входят, но, тем не менее, там есть направления, которые, в принципе, популярны.
Нет, там открылись все направления. Другое дело, что некоторые направления открылись там, ну, не августовские, как бы не сезонные, но потому что очень часто там менялась позиция по критериям и регионов, потому что изначально это было какое-то определенное количество регионов, потом все-таки это были все регионы. Я думаю, что это такой, конечно же, уникальный шанс для того, чтобы продвинуться на внутреннем рынке тем регионам, которые, ну, скажем так, готовы к этому. Да, не все регионы просто еще готовы по, опять же, количеству объектов размещения, показа, питания и так далее. А для туристов это крайне важно. Но, безусловно, это вот такой год, который смог хотя бы, пусть не привлечь так много туристов, может быть, к себе, но привлечь внимание в этом году, да, это был уникальный шанс для внутреннего туризма.
Что касается перелетов регулярного авиасообщения, международного, естественно, если вот сейчас, в первые дни, не будет необходимой заполняемости салонов самолетов, самолеты все равно полетят?
Если это регулярный рейс, самолеты обязаны полететь. В этом и отличие регулярной и нерегулярной перевозки, что если назначается рейс, то он обязан вылетать с любым количеством пассажиров.
Вот по последним данным, Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами в августе, но вопрос в том, что не все страны будут пускать россиян. Так в чем смысл, может быть, такого шага?
Конечно, мы-то можем, да, объявить, что мы готовы лететь куда угодно. Но это всегда взаимность, да, то есть здесь важно, какие страны откроются для наших туристов. И это, конечно, будет зависеть от очень многих причин. Иногда, к сожалению, не только от ситуации с COVID.
А вот привлечет ли это туристов в Россию, такое открытие односторонних границ?
Да, привлечет, и мы видим этот отложенный спрос на нашу страну и понимаем, что последние годы все-таки Россия набирала обороты во въездном туризме и в спросе России на отдых, на туризм, на экотуры, на культурно-познавательный туризм. Другое дело, что это тоже будет все равно постепенно происходить, потому что с той стороны тоже обратная реакция людей.
Туриндустрия, она вот узнает только день в день и никак не может подготовиться заранее.
К сожалению, да. Более того, вы знаете, вот даже то, что касается нашего внутреннего рынка, например, вот в музей по 5 человек ходить можно, если частное лицо, а если вдруг туроператор тебе делает целиком это путешествие, то тогда почему-то нельзя. То есть очень много еще каких-то нормативных, законодательных непониманий, потому что быстро все меняется. Не потому, что где-то кто-то, знаете, вот совсем уж специально это делает, но зачастую, конечно, мы зачастую узнаем о каких-то изменениях законодательных, нормативных или открытии каких-то стран, направлений. либо изменений в ситуации и именно с ковидом, да, как это необходимо с точки зрения Роспотребнадзора, к сожалению, очень не то что поздно, но не своевременно.
Изначально, когда появился первый небольшой список из трех стран, многих удивило наличие в нем Танзании, после чего пресс-секретарь МИДа Мария Захарова сказала, что внешнеполитическому ведомству пришлось во время вот пандемии оттуда достаточно россиян вывозить, то есть направление, в принципе, такое...
Популярное.
Популярное, да. Но вот сейчас мы видим, что нет рейсов вообще туда.
Нет, ну, смотрите как, оно не то, что... Вот все-таки популярное, это когда вот прям массово туда едут. Танзания и остров Занзибар, они в какой-то степени защищали закрытый Египет. Да? То, когда был закрыт Египет, а хотелось именно вот в те месяцы, и как раз пришелся пик к закрытию на март, а февраль является еще таким месяцем, который, конечно, спросит на Занзибар. Более того, очень часто зависит направление, куда летит чартер и куда идет оператор. Так вот, как раз в начале этого года там был и туроператор, и чартерные поездки. Поэтому, конечно, там туристы застряли, их пришлось вывозить. Потому что остров красивый, интересный, он, да, он со своими особенностями, это приливы и отливы, когда вдруг океан исчезает возле отеля. Тем не менее, он набирал обороты, но там не такая емкость отелей, чтобы данное направление было прям вот реально массово популярным.
Спасибо большое. Благодарим вас, Ольга Анатольевна. Ольга Санаева, вице-президент Российского союза туриндустрии, была в прямом эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник». Актуально.
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев. О запуске Китаем глобальной навигационной системы Бейду-3.
Действительно, он создал мощную навигационную систему глобальную, такую же, как и ГЛОНАСС и GPS, но они никак не конкуренты, они дополняют друг друга. А чем больше космических аппаратов, тем быстрее пользователь, потребитель, свяжется с нужным спутником. Поэтому, когда простой человек берет в руки телефон, у него там внутри стоит чип. Если этот чип последней марки, то он настроен на все три системы, еще на европейскую. И когда любой спутник появляется, он его сразу берет, вне зависимости от того, к какой системе он относится. Таким образом, это не конкуренты. Дело в том, что эти системы все делаются за государственный счет, а использует их любой, кто захочет.
Дональд Трамп отчитался о своем заработке за 2019 год. Как следует из ежегодной финансовой выписки, американский президент заработал в прошлом году $446 миллионов. Основной доход Трампу принесла его резиденция Мар-а-Лаго в штате Флорида. Ее используют для встреч на высшем уровне. А также курорт Trump National Doral Miami и отель в Вашингтоне Trump International Hotel.
Согласно данным, которые были предоставлены Управлением по вопросам этики при правительстве США, резиденция во Флориде принесла Трампу 21 миллиард 400 миллионов долларов.
Не-не-не, 21 миллион 400
миллион.
Тысяч. Да.
Курорт в Майами, где президент собирался провести встречу лидеров стран G7, позволило ему заработать чуть больше $77 миллионов в прошлом году. Доходы от отеля в столице США составили $40 миллионов.
Также за счет своего гольф-клуба Дональд Трамп заработал более 17,5 миллионов долларов, 13,5 от продажи особняка в Беверли-Хиллз. Также президент получил пенсию от гильдии киноактеров США в $78 тысяч. 100 тысяч – это гонорар от книги Трампа «Искусство заключать сделки».
Прям копейки какие-то.
Но эти копейки он, кстати, получает ежегодно, надо отметить. Кроме того, ему продолжает приносить деньги реалити-шоу «Ученик», в котором Трамп оценивал соискателей, а не подходящих кандидатов, выгонял фразой «Вы уволены». Но все же большую часть дохода он получил от недвижимости по всему миру. С нами на прямой связи старший научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Александра Филипенко. Александра Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эта отчетность, она чисто дежурная или все-таки в ней прослеживается какой-то действительный прирост к капиталам Трампа?
Ну, во-первых, она не дежурная в том смысле, как она была получена, поскольку традиционно все американские президенты раскрывали свои налоговые декларации, показывали финансовую отчетность перед выборами, потому что эта традиция вообще была уже 100 лет, ей было только один Ричард Никсон не хотел раскрывать доходы, и выяснилось, что он задолжал государству 400 тысяч долларов к тому моменту, когда он был на посту президента. Вот. Поэтому это Дональд Трамп не хотел раскрыть свои доходы, не хотел показать налоговую декларацию. И то, как это получено, это точно не дежурное, не дежурным образом было получено через суд. Но на самом деле мы не увидели того, что теоретически ожидали увидеть многие люди, которые хотели получить эту информацию, считалось и теоретизировали все очень много на тему того, что Дональд Трамп получил огромную прибыль благодаря тому, что стал президентом. То есть все ожидали увидеть, что его недвижимость, Мар-а-Ларго и другие места, где проводились официальные встречи, получили какую-то огромную-огромную прибыль в сравнении с предыдущими годами, потому что там Трамп решал провести вот эти вот встречи. Но пока таких цифр никто не увидел, хотя еще суд не полностью раскрыл, вот еще Нью-Йоркский суд получит еще дополнительные документы, и там, неизвестно, что будет.
А если бы ему удалось организовать вот ту же встречу лидеров стран G7 на своем курорте в Майами, это бы принесло ему какую-то прибыль? Или наоборот, это стало бы неким ущербом, потому что организация таких мероприятий, она ведь денег стоит?
Да, конечно, организация стоит очень-очень дорого, и, конечно, это было бы очень финансово затратно, но конкретно, что касается G7, может быть, это вот об этом многие говорили, ожидалось, что там будет особая прибыль. Организация мероприятия G7, она должна была покрываться из федерального бюджета. Поэтому предполагалось, что Дональд Трамп как раз просто предоставит эту недвижимость, и, собственно, все будет покрыто из федерального бюджета. И многие ожидали, что как раз там будет фактически чистая прибыль, потому что, во-первых, в дальнейшем мы знаем, что Дональд Трамп умеет рекламировать, и он такой настоящий в этом смысле бизнесмен, и во всех его отелях сейчас реклама звучит так, что вот останавливайтесь там, где останавливаются лидеры всех государств. Конечно, в общем, это действительно является правдой, но он умеет действительно рекламировать то, что принадлежит ему, поэтому ожидалось, что после проведения G7, особенно после проведения G7, туда еще больше людей захотят приехать и, собственно говоря, пожить в тех номерах, походить по тем частям отеля и вот этого всего, все это Мар-а-Ларго, где ходили бы лидеры, президенты, премьер-министры и так далее. Поэтому пока этого мы не увидели.
Дональд Трамп, он же буквально, можно сказать, шагнул, да, со страниц Forbes в Белый дом. Вот для американского избирателя это не является таким фактором смущения? То есть, когда публикуют вот эти декларации, да, отчетности, они видят, что он зарабатывает там, почти полмиллиарда, да, и в сравнении с предыдущими президентами это не вызывает у них какие-то вопросы? Или для американского общества это в порядке вещей, он бизнесмен, и как бы сейчас он просто чиновник?
Дело в том, что поскольку Дональд Трамп сам очень активно говорил и рассказывал, что он никто не получил столько прибыли, как он, и он очень гордился и очень много говорил о том, как много он зарабатывает, как раз журнал Forbes, наоборот, в общем, выдавал более скромные цифры, поскольку Дональд Трамп говорил, что у него не доход, а состояние составляет там больше 8 миллиардов долларов. Журнал Forbes сначала оценил в 4, потом еще снизил. То есть, на самом деле, Дональд Трамп-то как раз очень хочет, чтобы все думали, все были уверены, все считали, что он очень-очень много зарабатывает, потому что он считает, что это покажет, это докажет, что президентство для него это не цель не является получение прибыли, то есть он не хочет получить какую-то прибыль, будучи на посту президента. Он и так очень-очень богат. И поэтому для тех, кто за него голосует, для американских избирателей, это, в общем, не новость. И наоборот, я бы сказала, Дональд Трамп предположительно хочет, чтобы все думали, что у него больше денег, чем есть на самом деле. Поэтому тут раскрытие этих финансовых документов, в общем, для его избирателей, это, наоборот, доказательство того, что он действительно очень много зарабатывает, и у него нет какой-то цели получить на посту какую-то дополнительную прибыль. Вот. Поэтому тут для избирателей Дональда Трампа, для тех, кто за него голосует, это, наоборот, так сказать, подтверждение его слов.
Ну и вот как это сейчас скажется на предвыборной гонке? Во-первых, сам факт нежелания раскрывать, да, вы сами сказали, что информация была получена через суд и практически выбита из него. Плюс, ну, как бы деньги, заработанные во время кризиса, по большому счету. А в США сейчас очень сложная ситуация с коронавирусом и, в принципе, с работой.
Да, конечно, тут это важный момент, что документы были получены именно сейчас, за буквально за несколько месяцев до выборов, конечно, это не в плюс идет Дональду Трампу среди тех избирателей, которые еще не определились, поскольку, ну, так называемый ядерный электорат, то есть те, кто в любом случае будут голосовать за Дональда Трампа, для них это, в общем, не имеет серьезного значения. А вот для тех избирателей, которые пока еще не знают, за кого голосовать, и за голосовать ли в принципе, конечно, получение прибыли вот в период пандемии и так далее, это, конечно, не в плюс идет Дональду Трампу. Но в любом случае тут, конечно, другие факторы больше играют роль, я имею в виду в выборной кампании, больше то, как он себя ведет. Действительно, как и вы сказали тоже, что он очень не хотел раскрывать эти финансовые документы. Еще прокуратура Нью-Йорка получит еще дополнительные налоговые документы, и там может быть что-то еще дополнительно. Там это касательно выплатам женщинам, которые говорили, что у них были отношения с Дональдом Трампом, якобы выплаты за молчание, так называемые. Ну, в любом случае, важно то, как Дональд Трамп себя ведет. Даже не совсем то, что в этих документах, а то, как он сопротивляется, и то, как он не хочет это раскрывать. И, конечно, ассоциация с Ричардом Никсоном, она очень неприятная, и, конечно, всячески ее стараются избегать республиканцы, поскольку, действительно, Ричард Никсон – это вот последний президент, который не хотел раскрывать свои налоговые декларации, потом выяснилось, что у него долг перед государством почти полмиллиона долларов. Вот. Поэтому тут такая ассоциация не очень хорошая, и, конечно, опять же, возвращаясь к личности Дональда Трампа, очень важно, как он на все будет реагировать, как он дальше будет это все комментировать. Сейчас он называет это охотой на ведьм, political witch hunt. Он все время говорит, что вот демократы просто любой ценой хотят его сбросить и так далее, и так далее. Но это уже мы слышали уже долго, и, может быть, избирателям это немножко поднадоело слышать одно и то же. Поэтому интересно, конечно, как он сейчас будет себя вести. Это будет очень важно, и тогда уже вот поэтому даже не сами документы, а то, как Дональд Трамп на это реагирует, вот это для избирателей важнее.
Спасибо за комментарии. Александра Филипенко, старший научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук, была в прямом эфире «Радио Спутник». В студии для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
Суперлуния. Мишки на севере и мужское синхронное плавание. О том, что может обойти прямой эфир, «Радио Спутник» расскажет в Инстаграме. Можно поставить лайк, можно прокомментировать, а можно утащить картинку себе. «Радио Спутник» в Инстаграме. Давай обменяемся лайками. Коронавирус. Без паники.
Во время ограничительных мер из-за коронавируса будьте особенно бдительны. Не открывайте посторонним дверь и не доверяйте звонкам с неизвестных телефонов. Никому не сообщайте персональные данные, реквизиты и пароли от банковских карт. А при сомнениях лучше перезвоните сами в нужную организацию, банк или поликлинику для проверки информации. Предупредите старшее поколение о возможных ухищрениях мошенников. Будьте здоровы!
Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Красева. Здравствуйте. Число инфицированных ковид в мире с начала пандемии превысило 18 миллионов человек. Об этом сообщил портал WorldoMeter. Жертвами вируса стали 688 718 пациентов. Излечились более 11 миллионов 300 тысяч. На первом месте по числу инфицированных и летальных исходов остаются Соединенные Штаты. Там более 4 миллионов 760 тысяч случаев заболевания. Скончались почти 157 тысяч 900 человек. На втором месте Бразилия, на третьем Индия. Мексика по числу случаев летальных исходов обогнала Великобританию и вышла на третье место. Цены на отдых в Турции в этом сезоне повышать не будут. Они останутся на уровне прошлого года, пообещали РИА Новости в Федерации отельеров Турции. В соответствии с противоэпидемическими требованиями в отелях, в том числе работающих по системе «Все включено», правила остались прежними, но на шведском столе еду в тарелке клиентов теперь из-за пандемии коронавируса накладывает персонал. Применяются маски, дезинфекция, разметка для соблюдения социальной дистанции. Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Турции, Великобритании и Танзании. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул. А начиная с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталию, Бодрум и Даламан. Белоруссию начинают откровенно завлекать в игры против России, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя телефонный разговор министров иностранных дел Украины и Белоруссии Дмитрия Кулеба и Владимира Макея, которого пригласили в качестве почетного гостя на встречу глав МИД Литвы, Польши и Украины. Люблинский треугольник всеми своими углами направлена против России, написал Пушков в своем телеграм-канале. По его мнению, Белоруссию поощряют к дальнейшим действиям против Москвы. Съезд Республиканской партии в Северной Каролине в конце августа пройдет в закрытом режиме без прессы. Действующий лидер страны Дональд Трамп должен формально дать согласие на выдвижение своей кандидатуры на новых выборах президента, сообщила представитель организаторов съезда. Этот общепартийный съезд станет первым в истории съездом Республиканской партии без журналистов. В связи с ограничительными мерами, введенными в Северной Каролине из-за распространения коронавируса, число участников съезда снизили с 2500 до 336. Мероприятие будет транслироваться онлайн. Около 8 тысяч человек эвакуируют из лесных пожаров в американском штате Калифорния. Два человека могли пострадать при пожаре. Они находились в наполовину сгоревшем доме.